Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим наше изучение Евангелия от Марка. Откроем 6 главу. К этому моменту Иисус уже какое-то время пробыл в Капернауме, к северу от Галилейского моря. Там Он вернул к жизни дочь Иаира, начальника местной синагоги. И вот Он с учениками покидает Капернаум и возвращается в свой родной город, Назарет, который находился от Капернаума примерно в 30 километрах. «Оттуда вышел он, — читаем мы, — и пришел в свое отечество, то есть в свой родной город, Назарет. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это, что это за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Они были изумлены, ведь они знали его с детства». Они говорили, «Откуда у него все это? Разве это не плотник, сын Марии?» Тот факт, что Иисуса здесь называют сыном Марии, говорит о том, что Иосиф к этому моменту уже, скорее всего, умер. Вполне возможно, что он умер очень рано, поэтому вплоть до 30 лет Иисус оставался в доме своей матери, чтобы поддерживать семью. Со смертью отца ответственность за обеспечение семьи легла на его плечи. Интересно, что слово «плотник» на греческом означает «ремесленник» или даже «изобретатель». Иными словами, он был мастером на все руки. Он всегда мог что-нибудь смастерить, от маленькой конуры до огромного дома. Он был одним из тех, кто справлялся с любым заданием. Несомненно, он оставался в родительском доме до тех пор, пока его младшие братья и сестры не подросли и не стали способны самостоятельно вести хозяйство. Итак, люди говорили, не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Они спорили о нем, не верили в него. Он был камнем преткновения, камнем, о который они спотыкались. Люди притыкались, потому что считали его таким же, как они сами, они знали его с детства». Иисус же, читаем мы дальше, сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». То есть его собственные братья, его родственники не признавали его, не почитали его как должно. Он не без чести, его почитают в других местах, но на своей родине его не признают. Люди не могут признать его по причине того, что они якобы знают, кто он такой. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. В Назарете он не мог сотворить никаких чудес, и причиной тому было неверие людей. Неверие мешало людям прийти к нему. Если бы они пришли, они, конечно, были бы исцелены. В Назарете он лишь возложил руки на нескольких из своих больных земляков, но таких чудес, какие Иисус творил на берегах Галилейского моря, в Назарете не происходило. И он ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, читаем мы дальше, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам». Отрадней будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Обратите внимание, что Господь говорит здесь о различной степени наказания, которое придет на людей. Некоторых беспокоит, что все люди якобы получат одинаковое наказание. Неправда. Иисус сказал, «Раб, тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Потом он говорит, что в день суда Содому и Гоморре будет отраднее, чем тому городу. Ранее он говорил, что жители Содома воскреснут вместе с этим поколением и осудят его. Также и жители Ниневии, потому что они покаялись от проповеди Ионы. И вот здесь, сказал Иисус, тот, кто больше Ионы. Итак, Богом будут определены различные степени осуждения и наказания. Мы не знаем окончательного приговора, который Бог вынесет каждому грешнику. Писание не дает нам достаточных оснований для того, чтобы говорить что-то определенное по этому поводу. Все в Божьих руках. Я не знаю, что сделает Бог с человеком, который никогда не имел возможности познать Иисуса Христа или даже услышать о нем. Библия немного говорит об этом. Но я думаю, что такому человеку будет легче, чем вам, если вы слышали Евангелие и отвергли его. Так что вместо того, чтобы волноваться об этом человеке, лучше подумайте о себе. Ведь вы будете отвечать за то, что было вверено вам. Тот, кто знает волю Бога и не исполняет ее, находится в большой опасности. Итак, каким судом Бог будет судить и какой мерой Он будет мерить, решать Ему самому. Он оставил это право за собой. Знаете, есть одна должность, которую я не хотел бы занимать. Это должность судьи. Я не смог бы справиться с этой огромной ответственностью, выносить кому-то приговор, определять, виновен человек или нет, и если виновен, то насколько. Итак, мы видим здесь, что имеются различные меры наказания. Содому и Гоморре, сказал Иисус, будет отрадней, чем тому городу, который отвергает учеников, когда они приходят свидетельствовать о Христе. Они пошли, написано дальше, и проповедовали покаяние. Это то же самое, что проповедовал Иоанн Креститель. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». «Покайтесь» означает «изменитесь», «обратитесь». Также про учеников написано, что они изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. В послании Иакова сказано, «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему». Различные толкователи Библии говорят много всего, о чем я не знаю, никогда не слышал. Если это массаж, то получается, что исцеление происходило в результате массажа, при котором использовалось масло. Но я в это не верю. Я уверен, что помазание маслом являлось символическим актом, сопровождающим духовное действие исцеления. Изучая пятую главу, мы видели, что подчас людям важно иметь как бы точку высвобождения, точку проявления своей веры. Женщина, протиснувшаяся сквозь толпу, сказала, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И когда она прикоснулась к краю одежды Иисуса, немедленно почувствовала в своем теле, что исцелилась. Тогда Иисус остановился и сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» Вот это была та самая точка соприкосновения, когда эта женщина проявила свою веру и получила исцеление от Бога. Для нее вера была не чем-то пассивным, она стала активной, она была проявлена, реализована. Эта женщина не сказала, ну, конечно, теоретически Бог может исцелить кого угодно, точно так же Он может исцелить и меня. Нет, она сказала про себя, «Я знаю, что Он может исцелить меня прямо сейчас, когда я прикоснусь к Его одежде». Это «сейчас» помогло ее вере проявиться. И я полагаю, что помазание елеем имеет тот же самый смысл. Это символический акт. В Писании елей является символом Святого Духа. И мы, как церковь, используем в своей практике именно помазание елеем, а никакой не массаж. Поэтому каждую субботу вечером пресвитеры нашей церкви собираются вместе, и если кто-то из членов церкви болен и хочет, чтобы мы за него помолились, он приходит, и мы молимся за него. На этих служениях пресвитеры помазывают больных елеем и молятся за них. И Господь верен, Он прикасается к этим людям. На этих молитвенных собраниях происходило много чудесных исцелений. Но мы не ставим это служение исцеления во главу угла. Я не думаю, что Божье Слово придает исцелению такое уж большое значение. Мы видим преимущество в том, что за вас молится много пресвитеров, а не какой-то один человек, который может присвоить себе всю честь. На самом деле, хвалы и славы достоин только Господь. И таким образом у нас в церкви не создается своего рода культа личности, когда люди говорят: «О, такой-то брат возложил на меня руки, и я был исцелен. Должно быть, этот человек особо праведен, должно быть, он особенно помазан Богом». Нет, мы хотим, чтобы вы поняли, что это Господь хочет возложить на вас свои руки. И Он настолько благ, что может использовать даже нас в качестве инструмента и совершать через нас свою работу. И вот ученики, когда проходили по окрестным городам, помазывали больных елеем, и многие больные исцелялись. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк», или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ирод, несомненно, чувствовал себя виновным в смерти Иоанна. В 17 стихе мы читаем: «Сей Ирод», то есть Ирод Антипа, «послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Ирод Антипа стал преемником своего отца, Ирода Великого, и правил в той же области, что и он, в Верхней Галилее. Однажды Ирод Антипа решил навестить своего сводного брата в Риме. Находясь в Риме, он влюбляется в Иродиаду, жену своего брата, Ирода Филиппа. Он уговаривает ее оставить своего мужа, то есть его сводного брата, выйти замуж за него и вернуться вместе с ним в Галилею. Так вот, Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Как ни странно, Ирод любил слушать Иоанна, хотя и не делал того, что Иоанн ему говорил. Однако он любил слушать этого человека. Но Иродиада явно не взлюбила Иоанна. Она оказалась амбициозной и коварной женщиной. Позже она уговорила Ирода Антипу поехать с ней в Рим и просить императора, чтобы тот дал ему царский титул. Но император, вместо того, чтобы дать Ироду царский титул, лишил его даже того положения, которое тот уже имел. Таков был печальный конец Ирода Антипы. Но вернемся к нашему повествованию. Иродиаду очень злило то, что Иоанн выступает против их брака, обличая Ирода: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, то есть на Иоанна, желала убить его. Ее злоба была такой сильной, что она была готова сама своими руками убить его. Иоанн говорил ей всю правду прямо в глаза, и это приводило ее в бешенство. При первой возможности она, несомненно, убила бы его, но не могла, ибо Ирод, говорится дальше в Евангелии, боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Он любил слушать Иоанна. Однако это очень странно, если человек любит вас слушать, но при этом не придерживается того, о чем вы ему говорите. «Настал удобный день», — читаем мы дальше, — «когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». В те дни одиночные танцы, исполняемые женщинами, носили, как правило, сексуальный характер. Обычно такие танцы исполнялись блудницами, проститутками, развращенными женщинами и использовались для того, чтобы привлекать к ним мужчин. Конечно, целью такого танца было разжечь в мужчине страсть, похоть. Тот факт, что Иродиада позволила своей дочери исполнить такой танец перед толпой мужчин, показывает, насколько низко она пала. Она была женщиной без каких бы то ни было моральных принципов. Она позволила своей дочери исполнять распутный танец перед всеми гостями. Ирод, будучи возбужден и доволен таким танцем, сказал ей: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Своей клятвой Ирод поставил себя в неудобное положение. Из-за того, что она была дана перед лицом большого количества свидетелей, он не мог отступить. Гордость не позволяла ему этого сделать. И поэтому он совершает это гнусное и незаконное убийство, добавляя грех ко греху и еще больше усложняя ситуацию. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, то есть Иоанна, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. Однако совесть, конечно же, мучила Ирода, и, надо сказать, это продолжалось до самой его смерти. Поэтому позже, когда он услышал об Иисусе, о его чудесах, он сказал: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых». Ирод никак не мог забыть об Иоанне. Возможно, он даже пытался утешить себя мыслью о том, что Иоанн Креститель воскрес из мертвых, потому что Ирод знал, что, казнив Иоанна, он совершил несомненное зло. Итак, Иисус послал своих апостолов на служение. После этого собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Они рассказывали ему об этих прекрасных собраниях в домах, о проповеди Евангелия, о разговорах с людьми, об исцелениях, о той силе, которая была явлена в их служении. Выслушав их слова, он сказал им, читаем мы дальше в Евангелии от Марка: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. Их постоянно теснила толпа народа. Иисус, видя их усталость, предложил им переправиться на другую сторону озера, где не было народа, и отдохнуть там. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Все уже знали, кто такой Иисус. Капернаум располагался на северном берегу Галилейского моря. В этом месте оно составляет в ширину около 10 километров, и другой берег почти всегда хорошо просматривается, особенно при ясной погоде. Поэтому людям было нетрудно проследить, в каком направлении двигалась лодка. Они побежали вокруг, по берегу, к тому месту, где, по их расчетам, она должна была пристать. И когда они проходили через Вифсаиду, Хоразин и другие окрестные города, местные жители, конечно же, спрашивали их, куда они бегут. Когда лодка с Иисусом и учениками пристала к берегу, их там ожидало по меньшей мере 5000 мужчин, не считая женщин и детей. Я могу себе представить, как сильно ученики были возмущены таким бестактным поведением людей. «Разве вы не видите? Неужели вы не понимаете, что нам нужно отдохнуть? Нам нужен покой, мы хотим остаться одни, мы хотим отдохнуть, расслабиться». Уставшие люди легко раздражаются, и я уверен, что ученики просто негодовали на людей. Но Иисус сжалился над ними. Вместо раздражения его сердце исполнилось состраданием. Он сжалился над ними, потому что смотрел на людей совсем иначе. Ученики смотрели на них с раздражением, как на назойливых мух, а Иисус смотрел на людей, как пастырь смотрит на овец. Иисус сжалился над ними и начал учить их много. И как времени прошло много, близился вечер, и ученики подошли к Иисусу и сказали: «Место здесь пустынное, и уже поздно. Господи, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200?» 200 динариев — это довольно большая сумма денег. «Так что же, нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». И они, узнав, сказали: «Есть тут один мальчишка, у него есть 5 хлебов и 2 рыбы, и, похоже, это все, чем мы располагаем». Тогда, читаем мы дальше, повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами, по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились. Слово «насытились» в греческом буквально означает «присытились» или «наелись до отвала». И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Это первый из 2 известных нам случаев, когда Иисус чудесным образом накормил множество народа всего лишь несколькими хлебами. В тот день там присутствовало около 5000 мужчин, не считая женщин и детей, то есть всех вместе их было около 10 или 15 тысяч человек, которые все были накормлены всего лишь 5 хлебами и 2 рыбками. Но что еще интересней, когда они собрали остатки пищи, оказалось, что они набрали 12 полных корзин, и это после того, как все наелись досыта. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед, на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. «У вас был трудный день, вы пытаетесь уйти от всех, чтобы отдохнуть. Представляете, вы причаливаете к берегу и обнаруживаете, что там вас уже ожидает 10 тысяч человек. И вот вы опять отдаете себя делу, пока, наконец, не наступает вечер. Тогда вы совершаете чудо. Ну что ж, теперь-то вам уж действительно пора отдыхать». Иисус велит своим ученикам войти в лодку и отправляться обратно, на другую сторону озера, к Вифсаиде, пока он сам отпустит народ по домам. «Ну, теперь-то уж точно, время отдыхать. Но посмотрите, как отдыхает Иисус. Он идет на гору помолиться. Он всегда черпал свои силы в молитве. Молитва была для него источником отдыха и подкрепления. Как важно нам осознавать силу молитвы. Одним из самых больших побуждений к молитве должен для нас стать тот факт, что сам Иисус постоянно молился. И если Он, будучи тем, кем Он является, считал молитву такой важной частью своей жизни, то насколько более важна молитва для нас? Если сам Иисус чувствовал, что не может обойтись без молитвы, как вы думаете прожить без нее? К сожалению, молитва зачастую является наиболее пренебрегаемым делом в теле Христовом. Но ведь именно к молитве мы должны относиться со всей серьезностью. Я точно знаю, что если бы больше людей проводило время в молитве, то мир сегодня был бы намного лучше. Наши жизни были бы лучше, если бы мы больше молились. Перед нами открыт источник огромной силы, и нам нужно научиться черпать из него посредством молитвы. Вечером, читаем мы дальше, лодка была посреди моря, а он один на земле, и увидел их бедствующих в плавании. Как я уже говорил, в этом месте Галилейское море довольно узкое. Возможно, в ту ночь ярко светила луна. При таких условиях, особенно в полнолуние, вы можете легко видеть все, что происходит на море. Ветер им, то есть ученикам, был противный, но они продолжали грести. Мне нравится то, что здесь написано об учениках. Они оказались в этом положении, потому что Иисус сказал им войти в лодку и переправиться на другой берег. Повинуясь словам Христа, они оказались в затруднительном положении. Те, кто думает, что следование за Господом всегда будет только легким и приятным, очень скоро обнаруживают, что они ошибаются. Иисус приказал ученикам переправиться через море против ветра и шторма. Он поместил их в это отчаянное положение, хотя они и без того были уже очень усталы и истощены. Но я восхищен их упорством в послушании, ведь им было бы намного легче развернуть лодку и грести по ветру. Зачем мучиться и упорствовать? Гребешь, а с места почти не сдвигаешься. «О нет», — говорили ученики, — «ведь Иисус сказал нам плыть». И в таком трудном положении они оказались именно потому, что действовали так, как сказал им Господь. А Иисус сидел и смотрел на них, и увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи, посмотрите, на какое время Иисус оставил их одних в таком положении. Четвертая стража ночи начинается в 3 часа утра и длится до 6. Им действительно крепко досталось, а Иисус просто сидел на берегу и наблюдал за ними. Но Господь, можем подумать мы, это же несправедливо. Около же четвертой стражи ночи, продолжает Марк, подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Кто-то однажды спросил меня, смеялся ли когда-нибудь Иисус. Так вот, мне кажется, что у него было очень хорошее чувство юмора. Представьте себе, ученики выбиваются из сил, гребут как только могут и почти не сдвигаются с места. И вот он идет по морю, как будто вовсе их не замечая, как будто он просто проходит здесь мимо. Они, увидев его идущего по морю, читаем мы дальше, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!